Сегодня у нас 111 занятие из цикла. Я жил несколько пороть будет, потому что после последнего занятия была получена такая оперативная информация занятием. И дальше она подверглась изучению. И оказалось неожиданным образом, что она связана с тем отрывком из пророка, который мы изучали в тот раз. Значит, в чем состояла информация? Вот во время сражения, о котором мы толковали, сражение с Гогом, будет такой принципиальный момент. Кто-то будет убит. И вот когда он будет убит, уйдет со сцены, тогда наступит очищение. Такая была информация. И, как оказалось, это действительно непосредственно связано с тем, что мы изучали. Это не является большим сюрпризом. Хорошо, что дают информацию. Речь идет о описании войны с Гогом, которую дает пророк Иехескель. Мы говорили, что там будет два этапа. Это все остается. Но появляется новый момент, о котором сейчас и пойдет речь, который мы вот в посылке увидим, согласно той обработке, которая была проделана. Дальше, значит, я не хотел бы, чтобы был слив информации от этого занятия. Ни братьям, ни сестрам, ни внукам, ни дедушкам, ни жене, ни мужу. Кто хочет, может посадить, послушать, и все. Никакого слива информации быть не должно. Потому что мы пойдем за завесу бытия довольно сильно. Ну, начнем. Посук такой. И пройдут проходящие по земле Бироо, и он увидит, кто не сказано, некто, Эцем Адам, кость человека, и построит рядом с ним циюн, знак, метку какую-то сделает. Пока не будет похоронен Ойсо, он, вот этот человек, тот, который увидел, а то, что он увидел, кого-то увидел. Адам, Эйцел Адам, Эйцел Адам, кость человека. Вон он будет похоронен, этот человек, который здесь говорится, кость он его видел. И похоронят его вот хранящие, которые проходят по земле. И это пойдет в долину множества Гога. Это пасук. Значит, у нас есть такой метод работы с некоторыми псуки. Мы смотрим на номер перек, номер пасук, количество слов в пасук и количество букв в пасук. И берем сумму. Это информация определенная про то, что здесь происходит. И некоторые псуким пророки вот так вот специально и писали, тем более в Хумаш, чтобы дать информацию. Вот мы сейчас поступим с этим пасук именно так же. Но не совсем пасук, а с той частью, которая касается слов Вироо, и он увидел Эцем Адам, кость человека, вон слово циюн, и построил рядом с ним метку. Ту часть. Здесь первое слово Вироо, и увидел. Некто увидел. Ну, смотримся, а что же он увидел? Поэтому что сделаем? Возьмем номер перек, 39-й. Это 15-й пасук. Но дальше мы не все слова просчитаем в этом пасуке, а вот только до этого слова «Вироо» и «увидел». Это будет четвертое слово. Мы как бы обрываем пасук на четвертом слове. Мы хотим узнать, а что же он увидел. Количество букв будем считать от начала вот до этого слова включительно. 19. И когда мы сложим все эти четыре числа, номер перек, номер пасук и количество слов и количество букв, мы получим число 77. Это башня, Вавилонская башня. Вот что он увидел. Вот этот пророк здесь ставил. Это как-то связано с тем далечайшим от нас временем. Видел 77. Дальше. В этой Вавилонской башне был главный, кто ее строил, ее архитектор. О нем мы, в общем-то, ничего не знаем. Но есть непоименованный источник, из которого известно, непоименованный источник. Рок знал про это. Но у него был прямой контакт с небом, так что его, по-видимому, это все было открыто. Ну и вот есть он. Иными словами, число, которое отвечает вот этому архитектору, так его условно назовем, 346. Не спрашивайте меня, откуда этот источник непоименованный, я не собираюсь его разглашать. Это число, которое отвечает этому архитектору этой башни, этого 77. И сейчас мы увидим, как это число, то есть этот архитектор, в этом пасуке обозначен. Давайте смотреть. Значит, и увидел он кость человека, и что он дальше сделал? И построил рядом с ним знак, монумент. Этот знак должен отвечать вот этому человеку, так, который он увидел, архитектору. Этот знак есть его обозначение. Он увидел вот то, что увидел эту башню, и поставил знак для архитектора этой башни. Давайте считать, тут три числа здесь. Построил рядом с ним знак. Если мы просчитаем сумму всех этих трех слов, внимательно каждого, мы получим в сумме 346. Ну, как раз есть архитектор этой башни. Дальше. Дальше присмотримся к каждому слову в отдельности, чтобы понять, так сказать, уловить информацию об этом. Условно говоря, 346. Нельзя по таким кодам. Три числа здесь. Три слова, три числа. Первое. И построил. Гематрия 63. 63 – это имя Юд Кей Вав Кей на его втором этаже. Мы распишем Юд Кей Вав Кей, как оно произносится. Будет 4 этажа, 4 уровня. И вот второй, который отвечает восьмому уровню, Бине, он имеет гематрию 63. Так, другое слово. Циюн. Это вот знак. Гематрия 156. Что это такое? Во-первых, это имя Йосеф. Намек на Мишей бен Йосеф сразу идет. Но само по себе, Аризаль про это пишет, 156 это 26 умножить на 6. Сейчас будет 156. То есть здесь 6. Почему мы на 6 умножаем? 6 дней творения, 6 каналов. 6 сил, которые строили мир. Вот когда мы их возьмем все вместе, кто же это все построил, это творение? Корень творения, 8 уровень. Бина. То мы опять выходим на 8 уровень. Осталось число, третье в этом ряду, Эцлоу, 127. Матрия 127. Что такое 127? Это 77 башня плюс 50. 77 плюс 50 и будет 127. Вот мы здесь видим. 50. Это 50 ворот Бины. Опять мы ходим на 8 уровень. Только со стороны этой башни, 77. Видимо, во всех этих трех словах проступает так или иначе 8 уровень. Это сила этой личности. Чем она отличалась от остальных? Почему он именно был архитектор этой башни, а не кто другой? Он имел доступ вот ко всему творению, более того, к его корню, только со стороны минус. Башня – это бейсамидж с минусом. И вот это число, как оно 346, как оно здесь представлено двумя словами, дает информацию. Потому что он был связан с корнем Ситрахры. Восьмым уровнем там. Дальше считаем. По мере счета у нас будет возникать все более и более информация поступать о этой личности, об архитекторе, и о том, кого надо, собственно, устранять. Снова смотрим на эти слова, но уже не с точки зрения метки этой, а с самого начала. И увидел он Эцем Адам, кость человека. Два слова у нас здесь. Эцем это 200, Адам 45, вместе 245. И два слова получаем 247. Запомнили. 247 то, что он увидел. Дальше здесь еще есть кого он. И похоронили его, Ойсо. Его это вот этого самого 346. Он здесь обозначил как его. Это 407, гематрия этого слова. Вот мы сложим 247 плюс 407. Получится число 654. Когда мы просчитали то, что вот этот некто увидел, по отношению того, что он увидел к этому персонажу, мы получили число 654. Сколько не хватает до 1000? 654 до 1000. Чего нам? 346. Давайте сложим. 654 плюс 346, ну, хорошо, видите, 1000. Опять это число появляется здесь. Но оно здесь появляется как путь к этой 1000, к завершению. Это как преграда вот на этом пути. Он мешает идти к этой 1000. Это негативное начало. Но это то, что этот некто увидел. Он не просто его увидел, он увидел препятствие на пути. Продолжаем следить за числами. Значит, здесь описывается война с Гог. Гог это 12. 346, вот персонаж. И 12, в сумме сколько получится? 358, вот пожалуйста. 358, это либо Нахаш, змей, либо Мешиих. Как угодно, трактовки будут верными. Сила у него вот этого, когда он тогда был, была неимоверная. Он знал эти владения Ситраха, как никто. Большой корень. С другой стороны, здесь поступает тот, кто должен с ним сражаться. И, по-видимому, тот, который увидел. И увидел. Вот кто? 358 увидел. Ему предстоит сражаться. Дальше смотрим. Читаем немножко по-другому. Веро-о увидел. 212. Эцем. Кость, Адам, человека. Вот такой ряд считаем. Это получится 212 плюс 200 плюс 45. Эти три слова мы сейчас считаем. И получается число 457. 457. Что это за число? По смыслу он увидел. И он увидел эту кость человека. По-видимому, он увидел вот этого самого 346. Он здесь обозначен как человек. Только кость, почему кость именно? Это концепция тумы. Если человек видит, так сказать, в поле кость человеческую, это как будто человек как мертвого коснулся. Требуется очищение. Он увидел этого 346 как носителя тумы, что естественно. Вот получается 457, то, что он увидел. И как это связано с 346? Какое число их связывает? 346 и 457. 111. Давайте сложим. 346 и 111. Как раз не будет 457. Что такое 111? Алф. Записать его, как он читается. Алф ламет хей. 111. Здесь мы видим то, что он увидел. Увидел трос 346. И здесь вступает в игру алф. Алф это пнемиют. Это внутренняя часть всех букв. Это та сила, которая будет сражаться и должна поразить вот этого 346. Брать эту туму. Вот о чем говорит это число. Кстати, какое занятие у нас по счету? 111. Ну, кто может сказать, что это случайно, пусть скажет так. Кто может сказать, что это не случайно, пусть скажет по-другому. Такие совпадения не первый раз, такие случайности происходят. Мы сейчас говорим вот о этой самой войне. Подошли к числу 111, вот, пожалуйста. Оно здесь в рамках, так сказать, в струе находимся. Так. Теперь, значит, мы немножко ставим в сторону 346 от архитектора башни. И перейдем к другому числу, которое потом, как мы увидим, связано с этим 346. Он даст о нем новую информацию. Как бы. Что это за число? 423. Ну, есть важное число там, верхней матрицы. Это одно из них. В чем его такая специфика этого числа 423? Сейчас мы это погрузимся в изучение этого вопроса. Ну, первое это 423. Это 423. Если посмотреть по Танаху, очень часто, не всегда, но очень часто, число 23, пасук 23, отвечает каким-то цорс, каким-то неприятностям, которые случаются. Подмечено. Не всегда, но очень часто. И почему в чем-то это специфика такого вот аспекта этого числа? Если мы возьмем человека, у него есть верхняя часть, голова, душа там, нешама, и остальное. Голова это, ну, хохма, бина, дат. Три аспекта разума высокого. Это три. Число 26 отвечает человеку в целом. Если мы уберем вот эту три, голову, как бы, верхнее начало, останется как раз 23. Ну, специфика этого числа. 23 – это человек без его утратившей свою верхнюю часть. Отсюда неприятности в той или иной форме. Отрыв от корня. В то же время число 400, потому что 423 – это 400 плюс 23. Все иное. Это если мы возьмем имя Юд Кей Вав Кей на верхнем, в самом верхнем уровне, там будет 4 буквы Юд. Как говорят Микуболем, это вот и есть число 400. У нас тоже встречалось несколько раз уже. Вот получается 423 соединение 400 с одной стороны, корень тикун, полное исправление, и с другой стороны, нечто без головы, утратившее корень. Там суть этого числа 423. Это присоединение головы, что ли. За счет силы числа 400 влияет на 23, и возникает исправление, и мы идем, что вот 23 превращается в 26 уже. И тогда вместо 423 возникает 426. 423 содержит в себе потенциал 426. А что такое 426? Это 226 плюс 200. 200 – это переход в другое измерение. 226, который вот и предназначен для того, мы выясняли. И вот когда он осуществит этот переход, он получит 226. Это то, что заложено в 423. И вот это число. Это число, которое ведет от разрушения, наоборот, к тифун и даже более того, к переходу в следующее пространство, уже, в измерение. Вот суть этого числа. После того, как мы его так поняли, давайте смотреть, что здесь получается. Значит, по логике оно у нас должно, с одной стороны, пройти через освобождение от клипот, с другой стороны, попасть в другое измерение, ну где другое измерение? С Ганейдом. Вот следующая ступень, которая выше нашего мира. Это другое измерение. Давайте считать. Ганейден, два слова здесь, Ганейден. Общая сумма 177. 423 плюс 177. То есть мы как бы число наделили силой Ганейден. 423 и 177. Сколько в сумме? 423 и 177. 600, правильно? 600. О, 6 это буква ВАВ. Не просто 6, не просто 60, а 600. Это буква ВАВ, уходящая туда, в корень, восьмой канал. Мы и получили. 600 как раз и связан с восьмым каналом, другим измерением. Ганейден. Это сила числа 423. Дальше. На прошлом занятии в конце мы говорили, что вот есть такая в духовном пространстве дверь, Белет, которую Всевышний откроет, и пойдет канал соединения творения через дверь с верхом. Шафагулы. Это было в конце последнего занятия. Теперь посмотрим на число 423 с этой точки зрения. Мы говорили, что число 423, оно освобождает от клипот. Есть число, которое отвечает этому. Весь Хамигдаш приносились кеторис, благовония по-русски. И, как объясняет Аризаль, цель их была в том, чтобы вызволять искры кедуши от клипот, из плена клипот. Как бы освобождение от власти Белиала. Их было 11. Ровно 11. Это вот сила, которая стоит за 11. Это вытаскивание света из тьмы. Освобождение искры от клипы. Давайте складывать. 423 и 11, вот это, которое 423 именно этим занимается. Сколько в сумме получится?
36.
Ну, 423 и 11. 434, правильно? Делат – дверь. Вот мы пришли к этой двери. Дальше. Насколько глубок этот спуск, клипот? Мы здесь говорим о конце времен. Мы говорим, самый глубокий спуск – это вот была эта башня, 77. Это был сам. Это вот 10 ступеней Ахаза спуска. 10 ступеней Ахаза. Вот давайте будем считать. Значит, 11 – это погружение в клипот. И насколько? Вот на 10 ступеней. 11 и 10. 21. Значит, 423 плюс 21.
444.
423. 21, 444. Это Мигдаш. Это третий храм. Мы видим, куда вот ведет это число. С одной стороны, это освобождение от клипот. 11, 10 ступеней. Когда вот это происходит, происходит секунд, который на самом деле строительство 444. Бесха Мигдаш. Дальше. 423. Ну, мы уже понимаем так, суть этого числа. Мы сразу на него посмотрели. И теперь начинаем его так сравнивать с этой башней. Вот это у нас идея. Сложим 423 и 77. 500. А мудрецы нас учат, чтобы дойти до Ганейдена, надо 500 лет потратить. Что это значит? Ну, на занятиях мы говорили, не буквально идти. Вот число 500 – это символ Ганейдена. И мы говорили, действительно, это число, оно связано с Ганейденом. Вот мы видим. Но как? И 77. Чтобы попало туда наверх, надо сначала преодолеть эту башню, силу этой башни. Это работа этого числа. Теперь мы уже приближаемся к этому 346. Башня же у нас появилась, так? Давайте сложим 346 и башню 77. Сколько получится вместе? 346 и 77. 423. Вот это число. Это число 423, оно есть, вот этот архитектор этот. И то, что он построил башню, это есть 423. Мы видим, что сила, которая будет уничтожать вот этого архитектора с его работой, она связана непосредственно с этим числом. А в чем его суть? Вот мы уже выяснили. Мы изучали это число. Шеба, который идет от Ганейда, и тот, который произведет эту работу, Мишех, он должен быть наделен этой силой. Это есть вот то, что было получено по оперативной информации. Кто-то должен быть устранен. Давайте смотреть дальше на числа. Вот это, мы говорим, что вот эта башня, это человек, архитектор, это преграда на пути к тысяче. Это у нас по числам выходило. Интересно, что сам пророк Иезекииль пасук пишет про эту преграду, а именно, это 11-й пасук, другой пасук. И будет день этот Бем-Хаху, я дам Богу место там, могилу Израиля, долину проходящих на восток к морю, и преградой станет одна от непреходящих. Вот за преграда, могила Богу. Сейчас мы видим, в чем суть этой преграды. Как раз та вот самая душа, тот самый человек, который имеет какой-то гилгуль, здесь в нашем уже дарении, который должен быть устранен. И пока он не будет устранен, как говорит пророк, это преграда. Давайте посмотрим на числа. Гематрия этого слова преграда, которое здесь есть, употребляется, это 514. Эта преграда, она имеет число 514 за собой стоит. Что за числом? Ну, я уже догадываюсь, поскольку кто должен пройти эту преграду, кто должен ее брать? Мишех. Какой Мишех? Мишех бен Йосеф. Ну, давайте сложим 358 Мишех и 156 Йосеф. 358 и 156 в сумме как раз и получится 514. Числа нам показывают, что пророк имеет в виду. Он говорит, вот будет преграда. И он обозначает таким словом, который имеет гематрию 514. В этом указание, кто пройдет эту преграду, кто ее уберет. Мишех бен Йосеф. Что сумма этих двух слов как раз и будет 514. Сила Иезекииля, сила пророка. Он в словах моделировал то, что там наверху записано, это верхняя матрица. Быстро это неудивительно, потому что та верхняя матрица, числовая, она для творения, для того, что здесь будет проходить. Здесь происходят эти вычисления наши, они там уже сделаны, это план Творца. Чем Иезекииль обладал, он мог это видеть и перенес это в слова. Вот и все. С одной стороны, удивительно, вот у него большая сила была, видение. С другой стороны, это закономерно. Не просто случайное совпадение. Так написано наверху. Очень давно. Изначально. Так. Дальше смотрим. Ну, поскольку у нас Мишех бен Йосеф еще обозначается числом 226. Это знаем. Давайте сравним число 514 и 226. Сложим эти два числа. Эту преграду 514 столкнем 226. Они сошлись лбами. В сумме получается число... какое? 740. Это последнее сражение. Мы идем к тысяче. Сколько не хватает до тысячи? 740 до тысячи? 260. И Миут Кегавкей. 26. Мы видим, вот это 226, наделенное этой силой 26, устранит эту преграду, устранит эту душу. Тогда троится путь к тысяче. Наступит очищение. Уйдет эта кость нечистая. Слепок того рождения, который строил башню. Это как бы эцем, суть вот этого сражения. Вот здесь она в этом пасуке отмечена. Теперь посмотрим на число 423 немножко по-другому. Мы говорили там Нахаш, есть Исав. Число 423 связано с Исав. Сейчас мы видим как. Что такое Исав? Ну, мы сейчас говорим не про сына Ицхак Авейну. Мы говорим про силу вот эту негативную у Ситрахли, которая имеет вот это название Исав. И матери 376. Мидраш сравнивает Яков Авину с Луной, а Исава с Солнцем. Ну, несколько странно. Исав – источник света, Солнца. Надо понимать, что это Солнце с минусом. Солнце, оно ассоциируется с числом 365. Солнечный календарь. 365 дней в году. Так вот, 365, концепция Солнца, которая стоит за Исав. И вот это 11, только взятое с негативом, как мы говорили. Не очищение числом 11, наоборот, загрязнение числом 11, клипот. 365 и 11 в сумме, 376, вот гематрия Исав. Мы видим, Исав, он действительно связан с этим числом, 11, Солнцем. Число это показывает. Как он связан с 423? Если к 376 добавить 47, как раз получится 423. Можете просчитать. 376 и 47. 423. Почему я взял именно число 47? Число 47 – это число Геулы. Оно состоит из двух имен. Юткей Вавкей – 26. И Алов Кей Юткей – Юцими, с которым Моше владел народ – 21. Мы сложим 26 и 21, как раз получится 47. Вот что мы видим. Исав. Исав – это внутренняя сила, это солнце с минусом. Это не то, что вот наделяло, помимо знаний вот этого 346, внутренней силой. Не просто знал много, а он был связан с этим корнем Ситрахра, с Исавом. Так вот, если мы этого Исава, 376, столкнем вот с силой Геулы, 26 и 21, мы как раз и получим 423. Сначала у нас 423 фигурировало как сражение с этим 77, с 346. А сейчас мы смотрим уже на Исава, то есть на внутреннюю силу того человека. И тоже мы приводим к этому числу. 423. Ну, осталось только посмотреть, как 346, это архитектор, связан с Исавом. 346 и 376. Какое число их соединяет? 346 и 376. 30. Это число 30. Это буква ламат. Ламат гематрия 30. А что такое ламат? По произношению. Это лимут, извлечение. Это вот характеристика этого человека, этого архитектора. Он имел потрясающие знания о той негативной стороне творения. Ламат. Он так ее изучил, что смог добраться до самой силы этого, этой негативной части. До 376. Ну, а сила того человека. Если бы народ в то время, поколение, так сказать, пошли у него на поводу, посудили, они могли бы сделать все, что угодно. Всевышний не позволил. Знание о той стороне негативное, это не просто, знаете, большая хохма. И не только о той стороне, потому что та сторона, она в соответствии с этой стороной. За это надо две особые луки. Древо познания добра и зла, они уравновешены по каком-то смысле. Знание, которым обладал он, это было знание всего творения. Он использовал для вот этой негативной стороны, на ту сторону работал. Это имело большой эффект в самом развитии человечества, как оно шло. Шло до наших дней. Сила той башни идет, испарение оттуда. Вот в конце будет сражение, мы увидели кого. Это будет устранено. И когда это будет устранено, тогда пойдет очищение. Тогда возникнет Пора Адума, красная корова. По всем трем каналам питания творения. Три Пора Адума. Это вот исследование, которое было проделано на основании той оперативной информации, которая, как мы видим, связана с последним занятием. Действительно, так оно и есть. Не случайно, но все работает. А у нас занятие еще 111 сегодня. Тоже. Есть тот, который правит миром. Ну, хорошо. Так, сейчас начинаем, значит, двигаться дальше, в Геморе. А 346?
Кто это 346?
Человек. Вы хотите его имя знать?
А предыдущий, да, хочу имя знать.
Так, значит, имя я не буду говорить, это из непоименованного источника. А зачем вам имя? Вот число, оно представляет его имя. Гематрия его имени. Все. Больше ничего не получится. Я еще раз обращаюсь. Никаких сливов информации не было. Ни сестренкам, ни братишкам, ни мужем, ни жене. И все. Кто хочет слушать, пусть слушает сайт. Ну, поверьте, что вот как мы видим, согласно вот тому, что получим, то это вот душа, которая, человек, который существует, он будет устранить и все. Когда он будет устранен каким-то образом, тогда все. Оно все и пойдет очень хорошо. И сложится. Так, следующая гемора. Это гемора Псоким, страница 58, первая сторона, лист 58, первая сторона. Гемора приводит пасук из Широширим, часть пасук, которая говорит следующее. Восьмой пырок, последний, десятый пасук. «Увидела я, И стала я в глазах его, как находящая шалоим, мир. Помню, здесь идет речь, но из контекста ясно идет о невесте и женихе. Это Ширхаширим. То, что читается в Шивот, кажется, это Ширхаширим, песня, она читается в Шивот, и там Махан Тойра, давание Торы. И вот эта невеста и жених – это Ам Исраэл, который вышел к Синаи, и Всевышний, который спустился на Синаи. Известная как бы терминология. И вот здесь это, по-видимому, имеется в виду. То здесь, так, о чем Шломо ха-Мелех говорит, какую информацию он сообщает, если будет выяснено на этом занятии. Назвал Раби Йоханан, комментирует пасук. Ом Раби Йоханан. Как, я просто перевожу дословно. То мы вникнем. Как Кала, невеста, которая нашла Шлейма, бебейс в доме отца мужа своего, жениха своего, и возжелала так, страстно как бы пойти и рассказать в доме отца своего. Полу, что она увидела в доме отца своего. Такой комментарий Раби Йоханан дал. Мы будем разбираться, что очень досконально понять, что Танах имеет в виду, что Гемора имеет в виду. Значит, первая речь идет о невесте и женихе. Кто за этим стоит? Мы же говорили, Ам Исраэл и Всевышний. Ам Исраэл – это невеста, а он жених. Это не новость, это многие слышали же про это. Вопрос только в том, а что за этим скрывается? Почему мы называемся невестой, а он женихом? Это большая разница. Почему именно такие слова? Что мы получили на Синае? Или Тойру? Подарок? Ну, действительно, жених дарит невесте подарки. Хорошие подарки. Не просто там шапочку какую-то подарил. Что делать? Это ценное очень. Ну, Тору. С другой стороны, разве это отношениями женихом и невестой этим исчерпываются? Подарки дарят не только невесте. Можно сыну подарить подарки, знакомому на дню рождения. Почему тут муж и жена, невеста и жених? Посмотрим внимательнее, пристальнее на этот подарок. Учение Торы. У него два аспекта. Учение само по себе и сила этого учения. Так как у человека есть тело и душа. Тело само по себе. Но в чем его сила? В том, что в нем есть душа. Это придает ему силу. Так и здесь. Что такое сила учения? Тора пришла с неба. Она наделена вот определенной силой. И как любая связь с небесами, она проходит через шефу, который идет. Есть наша связь с небом. Всевышний посылает шефу, мы ее принимаем. И вот и есть наша связь с ним, другой нет. И вот Тора пришла с небес, она имеет эту силу. Силу этой шефы, которая содержится внутри этой Торы. Как душа внутри человека. Если человек связан с Торой так, что он подключен к этому питанию, к этой шефе, это значит, он имеет силу этой Торы. Он не изучая Тору, не подключаясь к этому. Это не так просто подключиться. Значит, он не имеет силы Торы. Он имеет знания, выполнение. Вот в чем сила Торы, это шеф, который сверху, и который проходит через нее, через эту Тору. Вот здесь уже жених и невеста, это концепт шефа. Тут мы это поймали. Что значит невеста и жених? Получили Тору, которая наделена шефой. Силой. И вот это уже создает специальные отношения между ними. Поэтому, когда Раби Йохан говорит про Кала, невеста, поскольку это не сказано, а он это говорит, он дает эту концепцию, что здесь происходит. Здесь происходит связь нижнего и верхнего на уровне шефа. Поэтому и сказано слово невеста и дом жениха. Теперь посмотрим, как в этом слове Кала эта концепция отражена. Кафламат и хей. Рилин сбивает это слово на две части. Хав и ламат – это одна часть, и хай отдельно. Хав, ламат – это слово кол. Все. Кол – это все. Все вместе, это объединение. Какая здесь идея объединения? Он предлагает, он так это читает. Матрия кол – это 50. Хав – 20, ламат – 30, 50. 50 – это 5 здесь. Это 5 дней творения, 5 сил, которые творили мир. Просто каждая сила имеет 10 уровней. Поэтому получается 50. Дальше вот было 5 дней творения. Потом наступил 6-й день. Что в этот момент произошло? Все, что было до этого, 5 каналов, 5 сил, они были соединены в одну. Это суть шестого дня. Это его специфика, шестой этой силы. Действительно, шестой день был создан Адам. Образ собирательный. Но это как раз есть кол. Все. По гематрии 50 собрано все воедино. Это есть смысл, который мы получаем слово «все». Оно в одном. Это есть шестой день творения, шестая сила. Что дальше происходит? Дальше это собранное от Адам. Идет к седьмому дню творения, к седьмой силе, к нижнему уровню. А так сказать, в рамках этого имени Юд-Кей Вав-Кей, нижняя буква, это как раз и есть Хей. То есть, куда идет шеф от Юд, Кей, Вав, а потом вот этот Кей. У нас получается, это Хей, буква Хей. Чикол, и вот эта буква Хей получается Кала, невеста. Мы видим, язык так работает, что на этом слове заключил целую концепцию. Кто такая невеста? А вот в чем суть. О и Хей. Вместе. Так. Значит, ну, дальше, что говорит Раби Йоханан? Он говорит, что вот эта невеста, она попала в дом жениха и значит, поспешила сообщить то, что она там получила, в дом, где она раньше была. Но здесь концепция двух домов. Один дом и другой. Причем один дом явно превосходит. Она попала в дом, который порядок выше того, что она себя. Что за этим стоит? Что Раби Йоханан имеет в виду? Объяснение может быть такое. Варенье – это тоже своего рода дом, только огромнейший дом. Да? Всевышний отправляет шефу. Как душа входит в тело, тело – это дом для души. Так творение – тоже дом. Вот получается два дома. Один высокий, а другой пониже. Пример. Творение до потопа и творение после потопа. Творение до потопа – люди там жили по сотням, надо мерить их количество на продолжительность жизни. На сотни речь шла. Потом на десятки только. Качественный переход. Из-за чего? Шефа пошла до гораздо более низкой точки, чем раньше. Вот пример двух домов. И чем высота определяется? То есть шефа, который этот дом получает. Это и есть высота дома. И после потопа произошло существенное уменьшение шефа. Но как измерить это уменьшение? Когда мы говорим о духовных концепциях, тут речь не идет на количественные. Было напряжение там 117 киловатт, а стало там 100 киловатт или 17 киловатт. Не в количестве дела, только это качественный переход. Мнение шефа, шефа иного типа идет уже, просто меньше-больше. И вот в чем это качество изменения вот именно в этом месте потопа? Умаш сказал, ты будешь человек жить 120 лет. Вот информация. Что такое 120? Это имя Луким, 5 букв в этом имени. И если мы возьмем все перестановки их типа, получится как раз 120. Идея в том, что здесь, за этим новым домом, образовавшимся, стоит имя Луким. Это внешнее по отношению к Юд-Кей Вав-Кей. В этом суть нового вот этого дома. Видим уклон во внешнее. Шефа идет такая, что вот она имеет эту внешнюю характеристику, это давлеет. Значит, что это новое творение не может быть сильно сверху. Наоборот, идея состоит в том, что вот к этому внешнему добавить это внутреннее. Ашем Элуким, то и говорилось на прошлом занятии. Ашем Элукейну, Ашем Эхот. Вот, а тут два имени. Это видимость. Имя Луким, оно так лишь проявление имени Юд-Кей Вав-Кей. Хат, один. Гематрия Хат, 13. Гематрия слова Агаво, любовь. Мы приходим к концепции этой хала, невеста и жених, любовь между ними. И в чем это проявляется? Соединение вот этого внутреннего и внешнего. Это как раз суть времени после потопа. В этом тикун. Возвращение к внешнему внутреннему. Это полное противоположность этой мясной программе, которая только усиливает этот отход, который изучался на последних занятиях. Суть вот остальных сотен тысяч лет, это в том, чтобы, наоборот, соединить эти два имени. Чтобы невеста снова стала, так сказать, со своим женихом. Ахова там появится должна. Так. Что она нашла в этом доме такого ценного, в этом новом своем? Шалом. Что такое шалом? Словный мир, спокойствие, что ли. И что это такое, что здесь имеется в виду? Ну, мир, вот страны могут воевать между собой. Люди, партии могут воевать, в семье могут воевать, всюду могут воевать. Не об этом, а может быть и мир, тоже может быть, но не об этом здесь идет речь. Здесь речь идет о том, что внутри себя человек нашел мир. Найти как бы шалом внутри себя – это проблема. То мешает этому, а то творение мешает. Есть один день, вот надо в этот день сделать это, и пятое, и десятое, а еще и пятнадцатое, а еще и шестнадцатое. Очень много надо сделать. Там тебе и внуки, там тебе еще что-то, и покушать надо, и поспать. Все, а компьютер, как же без этого? Много дел. Белка в колесе. Другое выражение есть. Белка в колесе. Один день белка в колесе, другой день. Колесо то же самое, белка то же самое. Так идет день за днем. Со временем декорации в этом колесе меняются, потому что возраст человека, и может обстоятельства какие-то менять, переехал в другую страну, а там еще больше этого окружения. Далеко от шалом. Это один способ ухода от шалом. Другой. Вот человек поднялся вверх, он скатился вниз. Но снова его понесло наверх, он снова вниз. И вот нет устойчивости. Это уже нет устойчивости по вертикальному вектору, а внутреннему как бы, состоянию самого человека. То он на волне, то он под волной. У нас два вектора, которые свидетельствуют о неустойчивости. Горизонтальный белка в колесе в обстоятельствах. Или вертикальный внутри себя самого. А шалом – это вот это устойчивость. Это вот это метание внутреннее или по кругу событий. С другой стороны, если мы говорим о шалом внутри человека, мы не можем обойтись без его души. Суть человека – это его душа. Не можешь найти устойчивость, игнорируя душу. Устойчивость внутреннего мира будет зависеть от того, в каком состоянии вся душа находится. И вот надо как-то сюда, в эту устойчивость, подключить душу. Иначе мы далеки от понимания того, что на самом деле. Раби Йохан заменяет здесь слово «шалом» на «шлейму», на «шлеймут». «Шлеймут» – это совершенство. Он сделал такую подстановку. Почему? Что такое совершенство? Тоже так, отличие изъяна, не я сказал, это Рамхаль сказал. Но ему это отличие хесрона, изъяна, сравнение хесрона. Здесь мы опять-таки получаем концепцию шлеймут, совершенство, как отказ от чего-то, отказ от кружения по колесу, отказ от болтания сверху вниз, отказ от изъяна. Это вот это то, что не то. Мы не имеем здесь как бы описание, что такое шлеймут по сути. Это не то, это не то, не то. А что же это? Вот это вы хорошо понять. Не то, что это не то, а что это то. Концепция такая. Мы думаем, а что такое шлеймут? Надо посмотреть на источник совершенства. Это не имеет никаких изъянов, это творец мироздания. Это абсолютно шлеймут. Поэтому, где совершенство, там где ты подключен к источнику мироздания. Вот и все. Вот это позитивная характеристика совершенства. Подключение к небесам. Как? Как? Как туда подключиться? Как туда залезть? Просто. Вот Всевышний спустился на Синае. Дать этот механизм подключения к верху. Кому не подключиться? Есть механизм. Он дал мицвот. Такая мицва. Блин, канал, который соединяет небо и землю. Много мицвот, много каналов. Каждая мицва свой канал. Пополняет ее, подключается к этому каналу, а Всевышний так сделал, что этот канал идет туда, наверх. Вот это уже подсоединение есть. Другая мецва, другое подсоединение. И так жизнь проходит к концу, подключен к небу. Как подключен? А вот это зависит от того, как ты выполнял это все. Как ты это делал? Делает это душа человека, человек делает, не просто робот. Дальше, пока человек делает, он еще не ощущает этого присоединения к небу, как правило. Но когда наступит раздача подарков шефа пойдет сверху, это подарки Всевышнего, она и пойдет по этим каналам, они уже сделаны, они уже задействованы. Это и есть шлеймут, совершенство. Подключение себя к мицвот. Самый эффективный способ его не обойти. И другие способы тоже. Например, чтобы подключиться к небу, надо быть порядочным человеком, правильно? Туда непорядочных не принимают. Что значит порядочный? А вот нет внутренних затемнений. Устранение внутренних затемнений – это тоже подключение к небу. Это как бы сосуд, клей, который может получать шефу сверху. Шефа сверху – это есть подключение к небу. Шефа пойдет, если чист внутри. То есть степень, в которой чист, такой оно и пойдет. Это важный способ подключения к небу. дальше. Ты живешь не в вакууме, не в безвоздушном пространстве, ты живешь в творении. Ты контактируешь с творением. Как? Ну, есть другие люди, есть профессия, что угодно. Через творение ты контактируешь с самим собой тоже. И со Всевышним тоже через творение. Есть творение. И то, как ты с ним, какие у тебя с ними отношения с ним, вот этого есть, так сказать, способ установить контакт с небесами. Служение Творцу. Это тоже определенный контакт. Чем не просто пополнение мицвот. А вот есть такие, так сказать, души, специальные моменты возникают. Например, Рабби Акива. Император сказал, никакого обучения Торе, ни в коем случае. Продолжал. Не мог прекратить это обучение Торе других. Он за это поплатился, с него так сняли кожу. Погиб за это. Это вот служение на очень высоком уровне. Не обязательно брать такой вот крайний случай. А в жизни, кстати, были другие случаи, когда он служил Творцу Мироздания. Он женился и пошел там изучать Тору на больше чем 20 лет. И оставил жену дома. Она его, кстати, да, погнала. Это служение Творцу. Есть разные способы подключения, приобретения этого шлеймут в этом рождении, в этом мире. Для этого этот мир создан, на самом деле. Только для этого. То есть, ну, есть другие, так сказать, путные вещи, там, муки, прочее, всякое такое. Но когда пойдешь наверх, так сказать, вот про это спрашивается. И подарки, они пойдут вот по тому, насколько подключен. Так вот, когда посол говорит про шалоем, Рабби Йоханан это представляет как шлеймус. Почему? Вот это получила она. Здесь кто у нас жених? Всевышний. Речь идет о шалоем. Хала, невеста. Как мы говорим, через подключение шефы. Когда шефа пойдет, и когда есть этот шлеймут, когда подключен к небу, шеф-то сверху идет. Отсюда возникает этот шлеймут. Что мы говорим про кала, про невесту, это шефа. Чтобы была шефа, значит шалом должен преобразовывать шлеймут. Тогда и будет эта устойчивость. Включение к небу – это важный момент. Что создает человеку действительно устойчивость на земле? Включение к небу. Если он не подключен к небу, не будет устойчивости. Насколько подключен, настолько и есть. Но это устойчивость, не статичность. Это тот тип устойчивости, когда небо тянет к себе. Это движение к небу. Это твердая, уверенная походка на небеса. Вот такого типа устойчивости. Если человек не идет, у него нет этой устойчивости. Так оно устроено. Но если не идет туда, наверх, это та самая устойчивость, о которой здесь идет речь. Что-то нашла она в этом доме. Что это за дом? А вот там специальный шеф, мы говорили. Шеф, который связывается с небесами. Там шалом, там шлеймут. Дальше только такой нюанс. Рабби Йоханан не говорит, что это было в доме мужа жениха. Он говорит, отца жениха. Не жениха, отца жениха. И у себя, не мой дом, а дом моего отца. Что здесь имеется в виду? Какую роль играет здесь отец? Естественно, можно сказать, дом жениха и все было понятно. Является отец жениха. Объяснение. Оно базируется на имени Юд Кей Вав Кей. Юд Кей Вав Кей. Пойдем снизу. Нижняя Кей – это Кала. Это она. Вав – это он. Шестой день – это Адам. Он. Он – она. Хава и Адам. Это вот вторая часть этого имени. Первая часть – Юд и Кей. Юд – он – это как бы корень. Это родители. Юд Кей – верхняя. Это вот корень для вав. Юд это отец, а кей это мать. Аба виима, так они называются в той науке. Когда Рабби Йоханан говорит про дом отца, про отца, дом отца мужа, он имеет в виду, вот нет буквы вав, дом мужа, букву ют. Шеф идет оттуда, к этому вав, потом же к ней. Точно так же дом родительский, там тоже дом отца, там тоже свое юткей вовкей, только на своем уже уровне. То общее. И там отец. Отец это буква ют там. Шеф идет оттуда. Просто разница в том, порядок, какое качество этой шефы. Вот шефа, который отвечает дому жениха, а жениха, она на порядок выше. Там шолом, там шлеймут. То не было в ее прежнем доме. Так у нас, значит, буква ют питается, выходит с разных источников. Есть один дом, есть другой. Все зависит от ют, от отца. Она получает питание вот по-другому. Как это заложено в этом имени, ют кей вав кей? Это источник питания. Откуда сам ют получает? Откуда отец получает? Откуда? Если мы посмотрим на написание буквы «Юд», Ризл поясняет другими куболем, там есть такая коронка. Эта коронка – это место как бы двойкут со следующим измерением уже. Это кетер, корона, кетер. В этом имени заложен переход на следующий уровень. Где он? Вот в этом кетер. Это коронки над «Юд». Вот оттуда «Юд» и получает питание. Давайте считать числа. Кетер гематрия 620. Давайте так считать сначала. Значит, мы говорили, чтобы забраться вот туда, наверх, и вызвать хорошего шефа, нужен коэх Торы. Жизненная сила Торы. Это шла речь с самого начала. Сила Торы – это вот шефа, который идет через Торы. Это канал, который соединяется с ним. Это 611. Гематрия слова Торы 611. Дальше. Мы говорим об этом соединении. Она Кала. Он Хосун, жених. Это соединение основано на Агаву. В числе 13. Тут 11 плюс 13. Сколько получается? 624. Но если мы говорим о шолом, шлеймут, максимальной форме это конец имен, 1000. Какое число соединяет 624 и 1000? 376. Гематрия слова шалом. Вот, пожалуйста, числа показывают, как прийти к этому шалом конкретно. Первое тойра. Потом должно быть вот это единство, число 13 или Ахаву. Концепция соединения, вот как на Синае было. Народ выходит, и он дает. Это должно быть. Это подключение не просто Тора, а внутренняя сила Торы. Там она была дана на Синае, не просто учение. А вот именно эта сила внутренняя, это икор, главное. Тут 13 здесь. И тогда получается 376, что прийти к 1000. Шалом. Это показывает механизм получения этого шалома. Пребывание в этом доме Исава. Кстати, 376 – это гематрия слова Исав тоже. Исав – это первый противник шалома, он их еще ничтожит. Так, теперь, значит, опираемся на эту коронку над Юд. Кетер. 620. Дальше. Эта коронка, она позволяет перейти в другое измерение. Это как бы двойкут этого уровня с более верхним. Это вот есть дом, а есть дом повыше. Коронка это делает. Ну, другое измерение, первое измерение, это число 200, это буква Рейш. 200. 620 плюс 200. 820. Дальше. Вот когда переходит в другое измерение, наверх туда, оттуда, в эту коронку, идет как раз жизненная сила того же измерения, нового дома. Жизненная сила Хаим, 68. У нас получилось 820 плюс 68. Жизненная сила Хаим. Сколько в сумме? 820-68. О, три восьмерки, 888. Мы видим. В чем суть вот этого перехода? Это подключение к корню. Подключается к корню, 8 бина. Это там начинается другое измерение. Вот для этого эта коронка уюта есть. Это место двойкут. Это определяет высоту дома. Такое 888. Это 8. Восьмой уровень умножить на 111. Алф, внутренняя часть этого корня. 111, опять 111 занятий. И что мы видим здесь? Рейш, это переход в другое измерение. Этого мало. Нужен алф. Питание от 8. Алф и рейш. Это, так сказать, даст высоту этому дому. Соединение этих двух чисел, двух этих букв. Алф и рейш. Дальше. Мы уже близки к концу. Мы пока не кончим, мы не уйдем. Дальше Рабби Йохан говорит, что она вот когда получила этот шалом, там, что она сделала? Она поспешила в дом отца поделиться. Кто за этим стоит? Не просто поспешила, у нее страстное желание возникло. Поделиться и рассказать там, что она видела. Что Рабби Йохан имеет здесь в виду? Вот человек купил какую-то редкую книгу, очень хорошую, настоящую книгу, не билетристику, поэзию, а так книга, которая может повернуть его, преобразовать. Ух, как хорошо. Я должен показать эту книгу другому. Я была на лекции. Ух, какая лекция. Надо дать послушать другому. На встрече человека. О, он такой человек, он такое знает, он такое понимает, он на голову выше меня. Я должен познакомиться с моим близким, знакомым. Это одна реакция. Когда человек сталкивается с чем-то высоким. Ведь другая реакция – пустить эту книгу, спустить лекцию, приобщиться к этому человеку внутри себя, не ищи другого, Ты тоже человек, вообще говоря. О себе тоже надо позаботиться. Но в этом проблема. Одно дело, человек, когда что-то узнает, то, что может поменять себя внутри, это означает, что эти изменения начались. Приложить это, сделать себя приложением этой силы, которую здесь это и пишется, описано. Она побежала с тремя голову в дом, где она раньше жила. Человек жил, скажем, в Ленинграде, или там в Петербурге, или в Москве, или еще где-то. Мало ли городков на земле. Вот он переехал куда? В пуп земли. И он сидит в Иерусалиме. Человек тот же самый. Тот же самый Ленинград. Та же самая Москва. В месяце человек принял гиюр. Тот же самый человек. Он, так сказать, произошло какое-то изменение, но нельзя сказать, что он порвался с тем, что он был. Человек тот же самый. Вот возникает вопрос, как избавиться, как преобразовать Ленинград, чтобы не был Ленинград уже. Был человек, который присоединился к этому великому народу. В сути своей, внутри. Вот это то, что здесь описано. Получил высокое, иди в дом, откуда ты пришел. Я самого, в котором ты был, и внедри туда вот это знание, которое ты получил, эту силу, которую ты получил, этот шлымут, который там есть. И как Рабби Йохан говорит, чтобы была хвала тому, что она увидела в новом доме. Хвала. Имеется в виду, что на каждом, вот тот прежний дом должен хвалить новое. Что это значит? Прежний дом должен хвалить новое. Вот человека есть, если мы идем по концепции этого занятия, Юд, Кей, Вав, Кей. Четыре уровня, четыре буквы. Душа, шама, рух, нефеш и четвертая животная душа. Это вот прежний дом. Животная душа человека, это к чему он привык. То, как он связан с миром, через свою животную душу. Никуда не уйти. Каждому она есть. Вот так он и связан с этим миром. Вот в этот старый дом надо привнести новое начало, новую шефу, так, чтобы на этом уровне, на уровне животной души, была хвала этому новому дому, этому замыслу Творца. Творение восхвалило своего Создателя. В человеке, чтобы животная душа восхвалила то высокое, что она получает душа. Вот и стоит за этим, побежала туда. Дальше возникает вопрос, а как Рабби Йоханн смог догадаться в этом пасуке до этой идеи? Там же ничего не сказано, куда она побежала. Разве сказано? А как он догадался? Есть интересный момент, слушайте внимательно. Есть как бы знакомство с идеями. Он высказал идею, мы ее поняли. Но это еще не изучение Торы. Мы сейчас изучаем Танах, изучаем Гемору, как Гемору изучает. Изучение Торы только тогда, когда ты видишь, как комментатор, в данном случае Рабби Йоханн, вытянул вот эту свою идею не из пальца, не вообще от кого-то услышал, а вот именно в этом пасуке ее прочел. Вот тогда начинается изучение Торы. Там, где начинается изучение Торы, это внутреннем уровне, там вот и пойдет этот шеф, без этого ничего не будет. Знакомство с идеями не есть подключение к небесам. Это география. Чтобы подключиться, надо действительно изучать. Так вот вопрос, как Рабби Йоханн обнаружил этот пасук, это перемещение в дом отца своего? Здесь это еще не написано. Он это увидел. Давайте мы тоже посмотрим на этот пасук. Что сказано? Как находящее шалом. Находящее, тот же самый корень, только в другой, тот же самый глагол, только в другой форме. Хамоце лахамин хаорец. Выводящий. Другая форма, другой миньян. Вот она здесь и сделала. Вывела из нового дома в другой. Сам так интерпретировал это слово. Находящее, как находящее, он претил как нашедшее и передающее. Как он это увидел? На чем основана его интерпретация? Одно слово заменил на другое. Посмотрим на пасук внимательно. Там сказано, Аиси, я стала, Бейнов, в его глазах, в глазах жениха, Всевышнего в данном случае, как находящий шалом. Чем сказано здесь про глаза Всевышнего? Зачем? Кто царь имеет в виду здесь? Кто-то понимает, о чем ты сказал? Он же сказал, а для чего? Давайте подумаем, для чего. И мы говорим про невесту и жениха, вот такая у нас аллегория. Если я вас уверяю, самое большое, что не хочет, это понравится жениху. Не своему папе и маме, не родителям жениха, а вот ему понравится. Как она, вот для этого сказано в его глазах, я себя такое нашла. В его глазах, значит, ему нравится. То им нравится Всевышнему. Вот она нашла шалом, для себя нашла. Почему это должно ему нравиться? Чем она его подкупает в этом? Чем она может подкупиться? Как она может понравиться? Но есть разные способы. Человек что-то узнал, оставил это себе. Как, в основном, для украшения. Женщина повесила серьгу на ухо. Или там мужчина что-то дал, какое-то приличное дело. Украшение. Все, дальше никуда не пошло. Может быть, по-другому. Можно передать это. Ты нашел и передай. Кому передавать? Либо вовне другому человеку, либо себе самому еще и лучше. В природе не использует полученное просто как украшение. О, я вот это узнал, я это понял. Кань, ты имеешь украшение. Здесь есть больше. Здесь можно использовать это украшение для себя или для другого. Что Всевышний хочет, как ему понравится, украшением оставить или передать. Ясно, что передать. Это он хочет. Вот она хочет быть хорошей в его глазах. Это как Рабби Йоханн вывел отсюда. Сказано, в его глазах. Хочу быть хорошим. А как быть хорошим в глазах Всевышнего? То, что ты получаешь вот оттуда сверху, с неба, в этом новом доме, не задерживать на том уровне, а передавать дальше. Да, или в другого. Это будет нравиться Всевышнему. Так Рабби Йоханн это говорит. Это простой вопрос. Откуда вы знаете, что это действительно Всевышнему нравится? Откуда? Откуда ему нравится, почему ему нравится, действительно он хочет, чтобы то, что вот человек черпает вот сверху по верхнему каналу, шло бы дальше, в него, в творение. Почему это ему нравится? Откуда вы знаете? Это же творец мироздания, откуда вы знаете, как он устроен? А я слышал на занятии, а я в книжечке прочел, в газете написано. Откуда автор газеты знает? Откуда в книжечке написано? Откуда там знает? Как мы знаем вообще-то, что Всевышнему это нравится? Правомерный вопрос. Как я знаю, что это Всевышнему нравится? Я еще отвечу на этот вопрос. Как я персонально знаю, что вот это действительно Творцу мироздания нравится? Просто. Он создал творение, и Рамхаль поясняет в начале Дер-Хашем, чтобы передавать то их от себя творение, чтобы быть мейтв. Это вот его свойство такое. Если у него такое свойство, передавать тому, который на более низкой инстанции, вот это и есть правильно, что-то им нравится. Это не понаслышке в газете вычитанное, а это вот из того, как Творец работает с мирозданием. Ему действительно это нравится. Что тут сказано в глазах. Можно было по-другому сказать. В чем тут глаза? Вот я смотрю на лицо человека. Или на лицо другого человека. Там есть разные органы. Глаз, он наиболее живой. Почему? Почему глаз более живой выглядит более живой, чем нос, скажем, или ухо? Потому что Рахаль поясняет способ, каким нешама внутренняя в человеке выходит наружу. Шефа, который идет изнутри, наружу. Поэтому и сказано здесь глаза. Речь о чем идет? Мы же говорим о шефе, переходящем из более верхнего дома в нижний дом. Шефа, это как раз и есть глаза. Всевышний хочет этим глазами, и глаза вот так и работают. Поэтому упоминание про глаза в пасук, они принципиальны здесь. По сути, именно об этом и речь идет. И матри слова «Айн», «глаз», 130. Как же, как у Синай. Видим, что этот пасук, он перекликается с Синай. Там и было вот это «Хала и Хасан», «Невеста и жених». Вот тут, пожалуйста, эти глаза возникают. Именно об этом идет речь. Тут и есть этот шалом, который нажат. Тут есть шлейбус. Вот там, у Синай, в этой Торе. Ну и последнее вычисление. Мы говорим о соединении жениха и невесты. Это переход уже вот на другое измерение, число 200. Ну тут два участника, он и она. На каждого приходится по сотне. Давайте считать. 358 плюс 100. То есть мы взяли имя Мишеха здесь, потому что мы сейчас переходим на верхний уровень. Берем за модель уже самого Мишеха, там вот этот, он Хосен. Собственно, на самом деле Мишеха был Хосен. Он получил от Всевышнего, и дальше через него оно пошло вниз. Всевышний через него работал. Он там был вместо Хосена, его представителем, что ли. Так и здесь мы взяли 358, прибавили 100, получились 458. Так, что это за число? Хосен. Посчитаем гематрию слова Хосен. Хэт – это 8. Таф – это 400. И нон – это 50. 458. Мы видим, кто вот тогда мы еще были в будущем. Это 358. Он и будет Хосен. Как? За счет прибавления вот этого 100. Там на верхнем уровне произойдет это соединение. Кала и Хосен. Он получит силу этого 100. И вот возникнет это число 458, когда есть сумма Хосен и Кала. Теперь то же самое применим к ней. Она кала 55. Добавим 100, ее компонент. Получилось 155. И теперь мы к ней присоединим вот этот 155 этого хосинга. То есть 358. 155 плюс 358, я сам считаю, чтобы вас уже не утомлять. 513. Там пошли от кала, от 55. И через него, через жениха, через 358. Мы пришли к числу 513. Это 500 и 13. 500 – это Ганейден, а 13 – это есть Ахаву, которая между ними. И вот это число 513, оно на самом деле связано с числом 423, о котором мы толковали. Если 423 прибавить 90, как раз получится 513. Так, 423, 90, 513. Такое 90? Это 9 уровень. Это 6-й день творения. Соединение Хосн и Кала. Вот мы видим сейчас в этом 423 другое начало. Сначала оно так рассматривается как устранение негатива. 77, 346, туда концепция. 11. А сейчас мы видим другое проявление. Это уже концепция Хосн и Кала. Здесь у нас возникает число 513, и оно действительно связано с 423 как прибавление вот этого 90, этого 6-го дня творения. 9 уровень. Когда вот 9 уровень начнет работать, а вот будет Геула. Тут мы бы изучили сегодня пасук. Комментарий Рабби Йоханан. Так, пожалуйста, есть вопросы. Пожалуйста. Погромче, если можно, плохо слышно.
Слышит ли меня? Слышно?
Да, да, сейчас слышно.
Значит, подключение к небесам. Это я к тому, что я не понимаю, ведь столько людей, которые соблюдают, ну много, и Бальчува, и люди, которые выросли в традиции, но таких мудрецов, которые способны распознать через псухим, вот так вот, как вы сказали, не так уж много в каждом поколении. И это что получается, что массы народа, которые соблюдают, любят Тору, живут по Торе, не подключены к
как-то... Так, я отвечаю. Значит, занятие говорило следующее. Когда человек выполняет мицвот, он подключается к небесам, пусть не в этом вот своем пребывании, в этом рождении, но после того, как уже пойдет подведение итогов. Там будет... Сейчас он только готовит подключение к небесам. Дальше это не только через выполнение мицвот. Разные каналы, разные моменты объяснялись, как можно устанавливать связь с небесами. Вот. И живя в этом уже теле, в этом рождении, тоже есть определенное подключение к небесам. Но что говорилось здесь про шлеймут этот, про совершенство, это говорилось про то, что будет потом, а сейчас установление, подготовка к этому подключению. И это уже масса. Каждый на своем уровне. Еще вопросы? Ну хорошо, в следующий раз мы будем продолжать изучение этой геморы.
Спасибо.
Всего хорошего.